Москве 22 часа, в Бишкеке час ночи, в Сиднее 6 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Джо Байден пригласил Владимира Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату. Египет намерен ускорить модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Правительство Индонезии вводит запрет на массовые поездки в дни Ураза-Байрама. Далее подробности. Президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на неназванных официальных лиц. Детали планируемых переговоров не раскрываются, Белый дом не комментирует эту информацию. Египет ускорит модернизацию железнодорожной инфраструктуры, заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, говоря о столкновении поездов. По словам премьера, железнодорожная отрасль страны десятки лет находилась без должного внимания. Мадбули отметил, что лишь 4 года назад правительство осознало, что на ее развитие потребуется сотни миллиардов египетских фунтов. Премьер возглавил комиссию, которую направил в Сахак президент страны Абдель Фатах ас-Сиси. В провинции сегодня столкнулись два пассажирских поезда, погибли 32 человека, пострадали 165. Вашингтон поддерживает компании, которые подверглись критике со стороны Пекина из-за разногласий вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Как заявила журналистам представитель Госдепа Джалина Портера, США осуждают компанию КНР в соцсетях, включающую призывы к бойкоту американского, европейского и японского бизнеса за решение избегать импорта хлопка из Синьцзяна. Ряд стран, в том числе США, запретили импорт товаров, в том числе хлопка и томатов, из Синьцзяна в связи с сообщениями об использовании подневольного труда уйгуров. КНР это отрицает. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Нормандской четверки сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе. Об этом политик написал в своем твиттере. Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью четверых военнослужащих при обстреле возле поселка Шумы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу проводит экстренное внутреннее совещание. Правительство Индонезии в связи с распространением коронавируса вводит запрет на массовые поездки домой в дни Ураза-Байрама. Это праздник окончания мусульманского поста. Ограничение будет действовать с 6 по 17 мая, заявил на онлайн-пресс-конференции министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эфенди. По его словам, до и после названной даты людям рекомендуется не выезжать за пределы региона проживания, только если это не очень срочно и необходимо. Праздник Ураза-Байрам приходится в этом году на 12-13 мая. По традиции на эти дни из Джакарты в провинции возвращаются граждане, которые работают в столице. Петербургский СКА пробился в полуфинал Кубка Гагарина, победив московское «Динамо» в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Пятый матч противостояния, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 4-0 в пользу хозяев. СКА выиграл серию с общим счетом 4-1. За выход в финал Кубка Гагарина команда поспорит с победителем противостояния московский ЦСКА и ярославский «Локомотив». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в середине часа.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников у микрофонов. Оля, приветствую.
Привет.
Как обычно, рассказываем обо всем самом интересном, важном и значимом у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, в телеграм-канале самые любопытные, самые интересные высказывания от наших авторитетных гостей, ну и, естественно, в прямом эфире. Чем колоться? В России в гражданский оборот выходит третья вакцина от коронавируса – Ковивак. Препарат разработан в центре имени Чумакова. Сейчас вакцина проходит третью фазу пострегистрационных испытаний. Их планируется завершить к осени, после чего ее качество оценит Всемирная организация здравоохранения. И тоже нужно помнить, что помимо Ковивака уже зарегистрированы в России две вакцины – это «Спутник Ви» от центра имени Гамалеи и «Эпивак Корона» от научного центра «Вектор». При этом в массы пока из всех вакцин пошел только «Спутник». А вот что будет дальше, будет ли выбор и в чем, в конце концов, принципиальные отличия, давайте как раз и разберемся. вернемся.
Да, вот я бы подметила, что про тот же спутник Ви, например, да, мы рассказываем уже минимум как полгода, не мы, а наши гости-эксперты. Однако, в общем-то, полного понимания так и нет.
Я бы даже добавил, что в принципе, про и другие вакцины тоже достаточно много мы говорим, просто тогда уже начались испытания, вот на таком уровне мы говорим про эти вакцины.
Ну, то есть про спутник Ви, все знают, что это аденовирусная вакцина, которая, да, создана на основе аденовируса, и два вектора, как бы, да, вкалываются, ну, из двух компонентов она состоит,
вот,
да?
Вот про два компонента, думаю, помнят многие, а все остальное это уже
все остальное это загадка, по-прежнему загадка, да? Я не говорю уже про две другие вакцины, Эпивак-Корону, да, и Ковивак. Вот что касается вакцины Эпивак-Корона, ее зарегистрировали в России в октябре, и вот только сегодня ее создатели опубликовали первую научную статью, но не в «Ланцет». А но в российском журнале «Инфекция и иммунитет».
Начинать нужно с чего-то. И мы же помним прекрасно, как долго, собственно говоря, и спутник шел к международному признанию. Поэтому вполне возможно, где-то уже не за горами и такая публикация. Потому да. что та-то тропинка уже протоптана.
Вот. И что касается вакцины центра Чумакова, то об ее эффективности также пока мало что известно, поскольку она только выходит в гражданский оборот. Но многие знают, что для ее изготовления используется цельно убитый коронавирус. Но что это означает, опять же, толком никто сказать не может.
Вообще, конечно, тут действительно много таких, может быть, и ожиданий, и опасений, которые причем основаны на незнании. Ну, я, в принципе, не обязан разбираться, что за вакцина, какая вакцина, что мне вводит, если я вдруг решусь прививаться или там не решусь прививаться. Но вот эти тонкости, вот эти различия, их, конечно, все-таки хотелось бы понимать, хотя бы на уровне того, что будет происходить у меня в организме. Особенно, как вы очень правильно подметили сразу же, что сейчас, что сам вирус, что вакцина – это вещь очень во многом неизведанная, и вот этих продолжительных испытаний, наверное, и испытаний, и последствий мало кто может сказать. Да никто не может сказать, это только вот началось все. И к нашей беседе как раз подключается человек, которого мы надеемся разузнать очень много, и о различиях, и о плюсах. Алексей Аграновский с нами на связи, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Анатольевич, ну что, повторение мать учения, давайте начнем со спутника Ви, который сделан на основе аденовируса, а это знают все, я так думаю. Ну вот в чем все-таки преимущество или недостатки этой вакцины, и чем она отличается от других?
Как, в данном случае повторение будет для нас и наших просвещенных слушателей, а так-то это достаточно новая разработка, в принципе. Скорее повторение, это классическая такая вакцина, сделанная в центре Чумакова. Это такая цельновирионная, инактивированный возбудитель COVID-19, SARS-CoV-2. Но это было уже много раз, да, и слава богу, что это научились хорошо делать, и они молодцы. Ну а что касается спутника, то это носитель, платформа аденовирус, причем один и другой, два типа, я не буду цифры называть, это никому не интересно. Но это делается для того, чтобы избежать возможной инактивации платформы, если кто-то уже болел аденовирусом. Это такая, ну, не очень заметная болячка, но антитела могли остаться. Значит, что делает этот аденовирусный вектор? Значит, он, ну, такой, знаете, калека. Там вырезаны гены определенные, и он не может сам размножаться. Его дело доставить белок шипа в клетки, чтобы на них образовались антитела. Вот в чем принцип этой вакцины. Ну, еще более новаторская вакцина, правда, нас касается, я так понимаю, в меньшей степени, файзеровская. Это мРНК-вакцина. Это совсем прям современная такая история. Ну, в смысле, свежая. Никаких не было до этого похожих разработок.
Алексей Анатольевич, а вот вы рассказываете, действительно, начали практически с того, что это вся очень новая история, что здесь никакого повторения. А насколько есть доверие, насколько есть понимание, что ничего нигде никак не стрельнет, потому что, ну боятся же люди.
Ну, есть полнейшее доверие и чрезвычайная уверенность, что это никак не навредит. Во-первых, вот эта вся аденовирусная история была уже протестирована заранее, поэтому эта группа была так успешна в институте Гамалеи. У них уже были наработки очень существенные. Они создали вакцину для вируса Эбола, создали для вируса МЕРС, это другой коронавирус. Ну и, в общем, все это прошло испытание на добровольцах, и был успех. И было понятно, что вот эта платформа вреда никакого не наносит. А когда делается вакцина, вот такая векторная, да, не центра, вектор в смысле,
да-да-да,
а которая на платформе делается, вот средства доставки, главный вред может воспоследовать именно от средства доставки. Так вот, убедились, что его нет. Теперь остается только белок шипа, но смешно рассматривать его опасность. Если он будет доставлен самим возбудителем COVID-19, то я уверяю всех наших слушателей, вред будет гораздо больше, чем от его доставки аденовирусом. Итак, подытожим. Спутник
современный. Вы забыли про пивак корону еще сказать.
Про пивак корону я просто мало знаю. Вы знаете что? Про спутник знаю. Во-первых, я им сам привился. В районной поликлинике. Уже довольно давно. И, в общем, все в порядке. И я, и семья. Я с самого начала верил в эту вакцину, и о ней знал от коллег, которые работают в институте Гамалеи. И они сами привились еще, когда даже испытания не начались, и привили своих детей. Мне это о многом сказало. Я в нее верил, смотрел, сравнивал разные материалы, но пока публикаций по новосибирской вакцине я не видел.
Появилась сегодня одна работа, правда, не в «Ланцете», а, в общем-то, в российском журнале.
Знаю об этой работе, да. Просто не имел возможности пока сопоставить разные данные. Не хочу ее ругать. Ни в коем случае. Сделали, и молодцы.
Но это вот, она пептидная, эта вакцина. Считается, что пептидная. Она более безопасная, поскольку риск побочных эффектов сведен до минимума. И вот вирусологи говорят, что она лучше всего подходит для пожилых людей.
Я думаю, что все вакцины безопасны для пожилых людей. Вопрос только в разнице эффективности разных вакцин. Это тоже существенно, потому что, знаете, если уж себе колоть, то пусть оно работает. Ну, тут пока вот у меня нет полного впечатления о сравнительных достоинствах трех русских вакцин.
То есть все-таки надо дождаться, когда и вот чумаковская вакцина, да, и пивак корона все-таки выйдут в такое массовое производство, начнется массовая вакцинация, и тогда мы можем уже более конкретно сравнивать, да. А вот какой из этих вакцин можно привиться дважды, да, как бы недостатки спутника? В общем-то, к аденовирусному вектору возникает иммунитет, который может уничтожить его при повторном использовании.
Может уничтожить, а может и не уничтожить, потому что все зависит от дозы. Меня слышно?
Да, да, слушаю вас внимательно.
Очень хорошо, там какие-то гудки раздались. Значит, что касается вот этого опасения, что она может быть неэффективна при введении там через какое-то количество месяцев, ну тогда можно использовать другую вакцину, скажем, чумаковскую.
Алексей Анатольевич, я вот прошу прощения.
Именно поэтому и хорошо иметь несколько.
Вот как раз вопрос к нескольким вакцинам. Вы сказали, что, собственно говоря, по рекомендации приняли решение вакцинироваться. Если бы был выбор, чем бы вы руководствовались? Вот этими, опять же, рекомендациями, чьим-то мнением? Или вот смотрели бы какие-то, я не знаю, показатели, на которые, может быть, люди, которые в дальнейшем примут решение вакцинироваться, тоже могли бы обратить внимание, посмотреть что-нибудь?
Ну и показатели, и инсайт. Знаете как? Вот человек верит, потому что ему надежные люди сказали, что там все в порядке. Вот мне сказали, и дальше у меня уже такое, с самых ранних еще времен, там с весны, с начала пандемии, у меня было благожелательное отношение к этой вакцине. Потому что просто я знаю людей и знаю, что они отвечают за свои слова. И если такой человек привил себя, жену и маленького ребенка спутником, то у меня уже отношение такое неформальное к этому. Ну и плюс тому, вот эти статьи в «Ланцете», которые вышли, две штуки, они убедили не только меня уже, но и многих людей за пределами нашей Родины.
Да, и тут, наверное, еще надо понимать, какого эффекта хотят добиться. Вот кому-то важнее отсутствие определенных побочных эффектов, кому-то длительности защиты или эффективности и так далее. Да, вот если вот эти факторы учитывать, какая вакцина, в общем-то, бьет в какую точку?
Ну, примерно все одно и то же, я думаю. По возрастным группам тоже не могу определенно сказать, что классическая вакцина из института Чумакова, она самая подходящая. Не знаю. Мне кажется, что они в смысле безопасности равно безопасны. Эффективность – вопрос. Надо ждать результатов на больших выборках для двух вакцин, которые сейчас примыкают к спутнику, будут использоваться. Посмотрим.
А то, что используется, извините, у Чумакова вот такой цельный убитый вирус, это какие преимущества имеет?
Ну, во-первых, вырабатываются антитела не только к белку ШИПа, но и к другим поверхностным белкам. Это неплохо. А там же не один только гликопротеид ШИПа торчит из этой частицы. Это так на картинках уже показывают. На самом деле там несколько еще и других белков. Значит, на них тоже будут антитела. Уже неплохо. Уже ничего. Это плюс этой вакцины. Потом это такая классика, знаете, это вот вакцины от полиомиелита, кори, оспы, ну, это вот по этому типу все делалось и уже проверено, перепроверено. Это я для людей осторожных, я-то сам лично
таких много осторожных.
Понимаете, а кто-то вот более подозрительно ко всему относится, но тогда уж надо к Pfizer относиться подозрительно, потому что такого никогда вообще не делалось. Спутник-то он более-менее опробован, векторный метод вот этот, на приведенных мной примерах. А Pfizer, это МРНК, я уверен, что это безопасная, хорошая вакцина, и она очень изящно сделана, кстати, я почитал, как там делали эту РНК, кодирующий белок ШИПа, МРНК, матричную РНК. Ну, там здорово сделано, там очень многие вещи предусмотрены, чтобы она хорошо работала, чтобы она была стабильна, чтобы она жила подольше и так далее, и так далее. Там много хороших штук изобретено и внедрено.
Ну вот хочешь действительно сделать такой вывод уже, чтобы все эти технологии, навыки никуда не делись, а и на будущее двигали здравоохранение дальше. Алексей Анатольевич, вам спасибо огромнейшее за такой интересный и эмоциональный рассказ и с инсайдами, да, и с мнением относительно того, что как с различными российскими вакцинами, и хорошие слова про американскую вакцину тоже сказать можно, просто потому что коронавирус – вещь международная.
Потому что она бороться революционная, можно, как оказалось, да, Pfizer.
А вот мне кажется, не согласитесь с тем, что… Давайте сначала напомню. Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биофака МГУ, был у нас в эфире. А не находите, что наоборот, для многих будет вот вакцина новая, новые технологии, а значит все, значит недоверие, значит опаска. Ну, есть, да, понимание, что новее, модернизирование, то есть вроде как с учетом многих возможных ошибок и недочетов, но с другой стороны, при этом, как помните в фильме «Вещь для нас новая», неизведанное, поэтому что? Поэтому 330 на каждого. Так и здесь. Не будет ли это дополнительным аргументом выбрать что-то более традиционное?
Не знаю, но мне кажется, у меня вот среди знакомых много желающих, говорят, даже поедем за рубеж, примемся, сделаем прививку Pfizer'ом. В общем-то, она достаточно популярна за пределами России, но и в конце концов она одобрена и на территории Евросоюза, и в Соединенных Штатах. Я бы хотела пару слов о ценах сказать, Леш.
Конечно.
Цены разнятся, я посмотрела. Вот цена «Спутник V» для зарубежных рынков около $10, это где-то 700 рублей, да? Отпускная цена производителя 1942 рубля за два компонента, за два укола. Но для россиян, да, вакцинация бесплатная. Ну, так
да,
обещали
это,
в Минздраве,
нет,
да. Поэтому мы не платим
что
за это деньги.
Это
большое преимущество. И причем я посмотрела, Эпивак Корона, она стоит примерно так же. То есть в районе 2000 рублей. А вот отпускная цена вакцины центра имени Чумакова чуть ли не в два раза дороже. 4330 рублей за упаковку.
За упаковку это за два укола? То есть,
ты знаешь, там несколько упаковок, я смотрела, вот бывает две, например, там до 10 ампул бывает в одной упаковке.
4000, 10 ампул. Да. Я немножечко здесь сломался, потому что она же получается
дешевле.
Пока, судя
по всему, они еще не определились с тем, как это все будет выглядеть, но ФАС вот определила эту цену на уровне 4330 рублей. И еще я посмотрела, что РФПИ, да, не инвестирует в проект центра Чумакова.
Ну, это тоже такой момент. Давайте его, наверное, может быть, тоже осветим. С нами на связи директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Николай Владимирович, вот вице-премьер Татьяна Голикова еще в конце прошлого года говорила, что по мере увеличения доступных вакцин в регионах у людей появится возможность выбрать, которой из них сделать прививку. Я предлагаю для затравки, что называется, для начала разговора послушать мнение депутата. Вот как он ответил депутата, члена Комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куренного. Вот как он ответил на вопрос, смогут ли россияне выбрать вакцину по желанию и как будет организована процедура выбора.
Я пока вам конкретные механизмы сказать не могу, но теоретически предполагаю, что выбор возможен. Тем более, что там есть показания, определенные противопоказания к той или иной вакцине. Это первый уровень выбора до россиян. Второй уровень, это уже, скажем так, будет зависеть от производства самой этой вакцины и от ее поставок. Возможность предоставления или невозможность предоставления этого самого выбора. Ну, я думаю, здесь смысла нет вводить платный вариант. Он подорвет сегодня вообще весь механизм государственного производства и распределения вакцины. Я не вижу необходимости этого делать. Более того, тут есть опасности.
Вот Николай Владимирович, действительно появится вот такая возможность у россиян выбирать вакцины? Или все будет зависеть от плана вакцинации, который согласуется с Минздравом?
Ну, технически такая возможность, наверное, действительно будет присутствовать, но здесь другой вопрос в том, что среднестатистический потребитель вряд ли может объективно принять взвешенное решение о том, какой препарат лучше. Здесь все-таки лучше опираться на мнение специалиста, который будет рассматривать пациента и будет принимать решение о вакцинации, и исходя из состояния пациента и наличия сопутствующих заболеваний, из каких-то состояний, там, скажем, беременный человек или это ребенок, или это пожилой человек и так далее, должны приниматься решения.
Но насколько можно доверять мнению чиновников?
Ну, назначать препарат должен врач. Чиновник здесь не может никак повлиять на этот процесс. Когда человек придет в прививочный кабинет, врач должен его осмотреть и должен принять решение, каким препаратом его провакцинировать.
А если в поликлинике только один препарат, выбора нет?
Если выбора нет, лучше сделать то, что есть. Ну, если, опять же, нет каких-то противопоказаний явных, указанных в инструкции. Вот. Ну, если начнет расти заболеваемость в нашей стране, ну, ситуация может сложиться, опять же, критическая. Поэтому лучше получить профилактику тем, что есть, и, ну, надеяться на лучшее.
Николай Владимирович, можно, во-первых, вас попросить чуть-чуть поближе к трубочке говорить, чтобы все обязательно расслышать? А во-вторых, такой вопрос. А каким образом вообще в практике, может быть, не обязательно в российской, в международной происходит вот это предоставление, что ли, выбора? Потому что, ну, согласитесь, даже если какой-то препарат, какая-то вакцина будет на первом месте в списке из возможных, ну, больше людей выберут просто потому, что она первая. Это будет
и бесплатная. Каким-то...
Ну, это другой момент. Имеется в виду, что при прочих равных. Или это какое-то мнение врача на усмотрение человека, который приходит вакцинировать? Или здесь будет какая-то обязательная рекомендация? То есть приходишь вакцинироваться, обязательно пройди какую-нибудь там консультацию с врачом. Какая практика здесь существует, чтобы, опять же, понимать приблизительно, как это может быть?
Ну, консультация врача вообще обязательно при любой вакцинации. То есть если мы делаем любую прививку, даже, там, скажем, от гриппа, врач должен осмотреть пациента и принять решение о возможности или невозможности вакцинации в данной конкретной ситуации. Вот. Ну, если посмотреть на то, как это сейчас происходит в отношении тех же противогриппозных вакцин, у потребителя есть возможность выбора. Но, опять же, плюс-минус все эти вакцины примерно представляют собой одно и то же. И специалисту в этом разобраться крайне сложно. И, как правило, ну, либо человек что-то слышал, что вот это лучше, чем другая, или там, что она лучше, чем третья. Вот. Он может высказать свое желание, если такой препарат есть в наличии, если к его применению нет противопоказаний, врач с удовольствием поставит прививку, которую просит, которую хочет получить, собственно, обратившийся к нему потребитель. Mm-hmm. Вот. Но, опять же, есть ситуации, когда чисто в силу каких-то технических ограничений нужного препарата, того препарата, который человек хочет получить, просто не будет наличия. Он может появиться через месяц, через два и так далее. Но в таких ситуациях нужно пользоваться тем, что есть.
Николай Владимирович, еще вызывают вопросы. Вот ситуация с ценой, да, вот спутником ВИ россияне могут прививаться бесплатно, а вот на Чумаковскую вакцину уже установили цену, значит, 4330 рублей, то есть мы видим такие неравные условия, в которые поставлена вакцина центра Чумакова.
Ну, здесь, смотрите, во-первых, цена на спутник была пересмотрена в сторону снижения, и, как правило, цена, которая устанавливается на ранних этапах вывода препарата на рынок, она чаще всего выше, поскольку затраты компании, разработчика и компании-производителя на внедрение в производство должны быть в этом отношении закрыты, окуплены. Вот, после этого, возможно, будет снижение цены, и, наверное, цены выровняются, на, ну, по крайней мере, на нашем внутреннем рынке, примерно будут плюс-минус составлять одну и ту же величину. Но, опять же, россиян это не должно волновать, у нас вакцинация будет проходить бесплатно.
Скажите, а вот принцип региональности, насколько будет актуальным? Ну, скажем, в один регион поставили спутник, в другой пивак корону, и тут выбора не будет, разве что ехать в другие города, где можно будет привиться той вакциной, которой хочешь.
Скорее всего, разница будет не по географическому принципу, а именно по категоризации конкретных пациентов, по их состоянию и по наличию сопутствующих заболеваний. Потому что эти вакцины, все три российских вакцины, которые в настоящее время разрабатываются и применяются, они немножко построены на разных технологических платформах. И, соответственно, обладают немножко различными профилями безопасности в отношении отдельных категорий пациентов.
Николай Владимирович, не могу тоже не спросить, вот коллега Оля рассказала, упомянула про тот факт, что вакцина новосибирская не спонсируется РФПИ. Это какой-то...
Нет, это Чумаковская.
Прошу прощения, ошибся, оговорился. Это какое-нибудь значение принципиальное имеет, или это вот что называется, ну вот там есть, там нет, какое-то может оказать влияние на будущее доверие или на будущее распространение вакцины?
Да, абсолютно никакого. У нас в стране достаточно много различных институтов финансовых, которые имеют возможность инвестировать в производство и в разработку конкретных препаратов, ну, в том числе Институт Чумакова и Новосибирский Вектор, это государственная структура.
Да.
Соответственно, здесь точно таким же образом финансирует эту разработку государства. В отношении спутника РФПИ в основном занимается все-таки вопросами...
зарубежных поставок,
препарата. Да?
Да.
Вот. Ну, пока остальные два препарата каких-то амбиций на экспортном направлении, ну, во всяком случае, на данном этапе не имеют, ну, так что здесь абсолютно никакой разницы нет.
А как вы думаете, почему амбиции не имеют? Потому что масштабы производства, в общем-то, у них ограничены.
Ну, с точки зрения готовности к выводу препарата на рынок, спутник был на несколько шагов впереди вот этих аналогов, и, собственно, сделана была ставка именно на этот продукт, как наиболее готовый. Ну, плюс он показал действительно очень интересные результаты с точки зрения эффективности, абсолютно на уровне мировых аналогов, и очень интересный препарат с точки зрения безопасности применения. Поэтому была сделана ставка на него. Остальные препараты тоже, в принципе, имеют экспортный потенциал, но этим нужно заниматься, в это нужно инвестировать.
Но в этой связи, мне кажется, хорошо, что Владимир Путин не назвал, какой вакцины он привился, потому что я так понимаю, что все вакцины хороши. Если бы он это сделал, то все бы, что называется, ломанулись именно за этой вакциной.
Ну, наверное.
Если в дальнейшем каким-то образом предполагать, я вот не знаю, уместно или загадывать, или не очень, относительно возможного как раз экспорта в страну, в экспорта российских вакцин, где уже есть какая-то своя, или есть уже какая-то привозная. Я понимаю, что это не совсем корректно, не совсем уместно, но тем не менее, вот тут будет какое-то, не знаю, репутационное соревнование или какое-то информационное, или есть вакцина, и лучше, как это сказать, лучше, чтобы ее было больше, чем если ее меньше.
Ну, вообще большинство стран, которые ответственно относятся к здоровью своих граждан и ответственно относятся к своей системе здравоохранения, они, конечно, пытаются всеми возможными способами диверсифицировать тот портфель препаратов, который доступен в конкретный момент времени. То есть чем больше препаратов разных производителей на разных технологических платформах, тем лучше для системы здравоохранения. Потому что идеального препарата нет ни в одной компании, та же пфайзерская вакцина далеко не идеальный продукт. Побочными эффектами, с определенными ограничениями и так далее. Вот, по этой причине, ну, есть страны, которые готовы пойти на вот такое разнообразие, их достаточно много, и в том числе сейчас, ну, если мне память не изменяет, более 50 разных стран договорились о поставках спутника. Вот, есть страны, которые принципиально закрыты, вот, скажем, очень многие европейские страны принципиально не хотят допускать до европейского рынка продукцию сторонних компаний-разработчиков, ну, достаточно вспомнить недавнее заявление Макрона.
Да, тут еще и такой корпоративный момент выходит на первый план. Николай Ильич, вам спасибо огромнейше, такой содержательный взгляд на ситуацию. Николай Беспалов в эфире «Радио Спутник», у микрофонов Ольга Гаврилова, Алексей Красильников. Оль, спасибо.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент США Джо Байден пригласил своего российского коллегу Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату. Об этом написали СМИ со ссылкой на неназванных официальных лиц. Детали планируемых переговоров пока не раскрываются. Белый дом еще не комментировал эту информацию. США планируют провести международный саммит, посвященный проблемам климата, 22 и 23 апреля в онлайн-формате. Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак вылетел в Донбасс для выяснения обстоятельств гибели 4 военнослужащих при обстреле возле поселка Шумы, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешение ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов, написал политик в своем телеграм-канале. Зеленский заявил, что после обстрела в Донбассе намерен в ближайшее время провести переговоры со всеми лидерами Нормандской четверки. Прокуратура Анкары требует приговорить к тюремному заключению на срок от 1 года до 4 лет сотрудников французского сатирического журнала «Шарли Эбдо» по делу об оскорблении президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Политик подал в суд на издание в октябре прошлого года за оскорбительную карикатуру, которую журнал опубликовал на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой. Согласно подготовленному прокуратурой Анкары обвинительному заключению, 4 сотрудника «Шарли Эбдо», в том числе главный редактор Жерар Бияра, признаны виновными в оскорблении Эрдогана. Парламент Чехии одобрил предложение правительства продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией до 11 апреля. Действующие сейчас ограничения истекали 28 марта. Как заявил на заседании парламента глава Минздрава Ян Блатный, режим ЧС необходимо выдержать прежде всего в дни празднования католической Пасхи со 2 по 5 апреля. За последние сутки в Чехии прибавилось более 7800 новых заболевших коронавирусом. В настоящее время в больницах находится 8 тысяч человек. Госавтоинспекция Минска предупредила, что автомобилисты, которые в знак протеста необоснованно сигналят, могут лишиться права управления транспортными средствами. В телеграм-канале ведомство напомнило, что 1 марта вступили в силу изменения в кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, водители, которые нарушили правила пользования звуковыми сигналами, могут оштрафовать до 10 базовых величин, это около $110, и лишиться прав сроком на год.